А теперь вы услышите в записи программу «Севооборот», которая впервые вышла в эфир в феврале 1996 года. Памятные даты Леонида Владимирова относятся, однако, к нынешней неделе.
Добрый вечер, друзья. Начну с легкого злословия, с воспоминаний. В конце 70-х годов, когда вот мы с коллегой Алексеем Леонидовым здесь встретились на бибисях, на примесях, как у нас говорят, работал некий коллега, назовем его условно Джон. Джона была 15-минутная передача, уж не помню про что, и он очень хотел популярности. Потом он по каким-то делам уехал в Финляндию, и вскоре из Финляндии пришло письмо, восхваляющее достоинство его радиопрограммы. Причем почерк на этом письме был очень похож на почерк Джона, но с различием, видимо, написано было левой рукой. И вот, несмотря на то, что мы в разные страны отсюда не ездим...
Все, вы забыли сказать, что Джон получил повышение.
Ну, естественно, естественно.
Самое главное.
Мы сидим в Лондоне, но письма, написанные левой рукой, всеми тремя участниками команды, продолжают прибывать. Вот эти письма мы будем читать сегодня. Первое пришло из города, из Литвы.
Почему тогда из города? Да, из города.
Да, из Литвы, из Литвы, из Литвы, а город у нас Каунас называется. Ну, в общем, человек пишет, что: уважаемые севооборотчики, поздравляю вас с днем 7 ноября, но с некоторым опозданием письмо зачитывается. Вы производите подлинную революцию своими передачами в умах слушателей. Одна Кузькина мать чего стоит? И это последняя передача, а их много было. В передачах прекрасно сочетается развлекательность с познавательностью. Например, научился варить водку из риса. Была такая передача во время «Сухого закона». И выключить сигнализацию автомобиля тоже не проблема. Это в электронике. Впрочем, в общем, долгих тебе лет, севооборот. Это город Каунас, Валерий Мещеряков, слушатель BBC с глушакового периода. Письмо, что характерно, написано на обороте факсимильного издания газеты «Искра» Российской социал-демократической рабочей партии, который, видимо, сейчас используют в предвыборных кампаниях.
Это что, Сева? У меня вот в руках письмо, сами видите.
На бухгалтерском бланке?
На бланке «Накопительная ведомость. Количество и сумм принятых и оплаченных переводов предприятий связи Мраковского узла связи». Вот. А на этом, между прочим, очень приятное письмо. Я потом прочитаю. Вы давайте.
Нет, оно уже со строчками там.
Да,
по
да,
строчкам писать хорошо. Да,
да, да. Да, да.
Так, бланк. Господа, осознавайтесь, кто был недавно в Сингапуре? Потому что написано левой рукой, автор Виктор. Многоуважаемый Сева, меня зовут Виктор, мне 28 лет. Я раньше жил на Украине, в городе-герое Львове. В 93-м меня волею судьбы закинуло в Сингапур, где я сейчас живу, работаю инженером. Слушаю ваши передачи оттуда, в основном «Севооборот». Слышимость вполне приличная. Слышно значительно лучше, чем «Радио Свобода» из Праги. Интересно узнать, где размещены передатчики и слышно ли русскую службу BBC в Австралии или Новой Зеландии.
Но я думаю, на это... с надеждой посмотрел на Леонида Владимировича.
Я думаю, на это никто, включая Австралию и Новую Зеландию, ответить не может. Только передача начинается несколько поздновато. Сейчас, например, 12 ночи по местному времени, поэтому приходится записывать на магнитофон, потом днем прослушивать. В одной из передач я слышал, что вы увлекаетесь компьютерами. Интересно, подключен ли ваш компьютер к интернету? Если подключен, то не могли бы вы мне сообщить свой имейл? Это сильно упростит и ускорит дело. Если мне захочется снова написать вам пару строк. Могу быстро продиктовать. В редакции журнала «О» у нас стоит имейл. Он, значит, адрес такой. Сева, at, это собачка по-русски называется. О, черточка, mag, то есть О-магазин. Затем демон, это фирма, на которую я подписан.
Провайдер.
Да, а затем co.uk. Кроме этого, я читал в газетах, что многие радиостанции открывают свои службы на интернете. При этом можно получить информацию о радиостанции, частоты, расписание и так далее, а также получить файлы, сжатые со звуковой информацией. Качество звука при этом несколько хуже, чем при нормальном приеме на средневолновых радиоприемниках. А сколько времени нужно, чтобы загружать эти файлы через модем, об этом только можно гадать. Ну, у меня здесь тоже есть некоторый опыт. Мы не звуковые файлы, а картиночные гоняли одно время из редакции в Москву.
Это еще дольше.
Да. И я знаю, что мегабайт информации, это такая черно-белая картинка, скажем, на лист бумаги, она у нас проходила 12 минут.
Совершенно верно. Это очень долгое дело.
Да. Только я не знаю, какого размера звуковые файлы. «Я не поклонник загрузки звуковых файлов через интернет», пишет далее Виктор. Хотя некоторые, например, недавно прослушанную передачу о вывозе документов КПСС, скопированных с помощью сканера, я бы с удовольствием загрузил.
Это имеется в виду работа Буковского. Сегодня как раз очередной отрывок из книги «Московский процесс» опубликован, я сказал, сегодня. Это неправильно, потому что это уже дня три назад я получил газету сегодня, парижскую газету «Русская мысль». Там систематически публикуются отрывки из новой книги Буковского «Московский процесс». Это вовсе не о каком-нибудь процессе, это о процессе вообще. С другой стороны, был и процесс. Был процесс в Конституционном суде, помните, запретить или не запретить компартию КПСС. И Буковский был одним из свидетелей. И вот пока он там сидел, он сидел в архивах и со сканером в руках копировал документы. Из этих документов и составлена книга. Книга очень интересная.
Я просто напомню, что когда к нему подошли подозрительные люди и сказали, что это он делает,
да-да,
он сказал, что у него с глазами неважно, и что он, когда выводит на экран, ему легче читать эти документы. О том, что записанное, в смысле выведенное на экран, можно было спасти на диск, тогдашним чинушам в голову не пришло.
А это не чинуши были, это был директор, генеральный директор архива, профессор Пихоя, которого недавно сняли с работы, к сожалению.
За дело надо знать компьютерную технику. Несколько напоминает мне случай на гастролях, когда у нас в ансамбле все увлекались голоданием по методу йогов, а это включает в себя промывание кишечника. Поэтому у нас, простите за выражение, у всех в багаже были клизмы. И вот однажды утром музыканты что-то такое пили, закусывали, ворвалась гостиничная администрация наводить порядок. И, указывая гневно пальцем на висящую на стене клизму, сказала: «А это что такое?» На что наш столичный остряк, немало ничтоже сумявшийся, сказал: «А мы через нее радио слушаем».
Ну, давайте, друзья, все-таки поднимем тост за наших корреспондентов, без которых эти наши периодические передачи по письмам все-таки не могли бы состояться, какой бы рукой они ни были написаны.
Да. Ну и вот все время, когда говоришь о российской аптекарской промышленности, слово «клизма» вызывает всегда здоровый смех. Вот смех смехом, а вот в Лондоне, если пойдете клизму покупать, не найдете ни за что. Очень она трудно. Просто не входит в национальное самосознание. Нет ее, понимаете? Ноль на этом месте, ровное место. Есть один магазин в Лондоне, Джон Белл энд Кройден, так там бывает с большими перерывами.
Значит, в Лондоне длительные перебои с поставками клизм.
Ну, там есть какие-то совершенно клинические варианты, там, со стеклянными, знаете, кружками эсмарха. А так, чтобы, знаете, вот ребеночку там поставить в случае запора, ни в жизнь не найдешь. Так, о чем мы тут...
Трудно сойти с любимой темой.
Остановились на сканере. Ну, я не знаю, если будете меня это самое обижать, я вам тогда расскажу историю про итальянскую историю с клизмами. Я вам рассказывал.
Я говорю, невозможно, любимая тема.
Когда мы уезжали в эмиграцию, то нам положен был таможенный список. Что можно вывозить? Один аппарат, один усилитель, там три простыни. И все по этому списку везли. И какой-то человек из Одессы захватил с собой почему-то 5 клизм. И все мы этим барахлом на рынке торговали. И А на рынок ходили в основном владельцы мелких гостиниц, владельцы всяких магазинчиков, аптек, потому что русские продавали товары совершенно новые и очень дешево. Скажем, все гостиницы вокруг вокзала Термини были снабжены российскими простынями, потому что они все из хлопка, из натурального волокна, дешево и, так сказать, приличного качества. Короче говоря, эти 5 клизм у одессита какой-то аптекарь сразу купил. Потому что Италия — это клизменная страна. Они это понимают. Это во мне Англия. И этот одессит пишет другу Зяме письмо в Одессу. Они здесь все идиоты, он говорит, эти русские, везут, не знают чего, ни потом не продать. Я знаю, Зяма, что надо везти, везти надо клизмы. Зяма, получив это указание, набивает чемодан клизмами, везет его в Италию, он выезжал вслед за другом, и всем многозначительно мигая, говорит, вы все идиоты. Вот мне Зяма сказал, что везти, я везу, у него было около 1000 клизм. Короче, на этом американо, на рынке, мы встречались регулярно каждое воскресенье в 4:30 утра. И вот приезжает этот одессит с чемоданом клизм, в первый день ничего не продал. Ну, хорохорится, ничего, на следующей неделе купит. И вот так из недели в неделю он стоял, ни одной клизмы так и не продал. И когда он уезжал в Америку, его документы быстренько как-то им-то образом провели через агентство, он говорил, я Зяму встречу в Америке, я ему эти клизмы в одно место-то вставлю. Так, остановились на сканере.
Все, второй раз уже.
Да. Ну и все, в общем, все.
Что тут говорить?
Что тут говорить, да. Виктор, вот все. Вышли, пожалуйста, частоты, расписание передач. Здесь, по-моему, уже и выслали. Леонид Владимирович, у вас письмо
есть? У меня есть письмо.
Зачитайте бланк.
Критическое. Я очень удивлен, Сева, что вы сегодня позволили себе, по-моему, впервые за все время прочитать некий благоприятный отзыв слушателя. Вы ведь у нас в ежовых рукавицах все время держите, никакой похвальбы. Это уж не знаю, почему так вы сегодня позволили себе. А я уже тренированный. Вы, так сказать, научились, что когда пишут, что нравится, я откладываю в сторонку. А ведь пишут, между нами говоря. Ей-богу, пишут. Но это мы в эфир не читаем. А вот я принес письмо такое. Некоторые передачи, правда, написано, ложка дегтя бочку меда портит. Некоторые передачи слушать невозможно. Люди по-разному с ума сходят. Вот то, что мне не понравилось. Гонконг. Едят эмбрионы детей. Еще вы часто упоминаете голубых, Чайковский, Ежов и т.д. У певицы Вики Цыгановой есть песня про секс-меньшинство. Что сейчас у всех людей? Крыша потекла на секс-почве. Этой грязи было раньше и сейчас полно. Так перестанем о них упоминать, будто их нет и не было. Иначе мы будем всех великих людей, если узнаем об них, считать гомиками. Это интересно и в одно и то же время противно. Да, вот еще что. Как-то я узнал, что в Москве выходит порнографический журнал. Если бы один.
А откуда письмо? Значит,
ну, это письмо из деревни Нижняя Мойка.
Не Мойка, Леонид Владимирович.
Майка.
Это Майка. Майка.
Нижняя Майка.
Деревня
Угарчинского района.
Деревня микрофон.
Башкортостан.
И, Леонид Владимирович, деревня-то названа именем нижнего белья.
Ну ладно. Он пишет, зачем этот журнал нам нужен? Ведь он будет стоить очень дорого, и кто его купит? Новых русских этот журнал не интересует. Бедным, скорее всего, захочется вместо него бутылку водки. Да и вообще Москва этим мусором завалена. И еще выходит новый русский красочный цветной журнальчик. Боже, спаси и сохрани деревню от этой всякой нечисти. С уважением, ваш покорный слуга Сергей Чернев.
Молодец,
вот,
Сергей.
Я должен сказать, что я нисколько не насмешничал. Я читал это письмо с серьезным сожалением. Я думаю, что Сергей Чернев во многом прав, господа. Простите меня.
Ну, это понятное дело. Но здесь есть ведь выбор. Не хочешь — не покупай, не хочешь — не смотри. В Англии во всех так называемых news agents, где продают газеты и журналы, верхняя полка вся с клубникой. Ну, не обязательно туда смотреть, не обязательно покупать. Это... Я покупаю с нижней полки, иногда со средней.
Да, но вы знаете, на нижней полке очень часто такие же журналы лежат. Только дело не в этом. Дело в том, что вы сейчас использовали логику, которую применяет американская так называемая винтовочная ассоциация, Rifle Association, которая ратует за то, что нельзя запрещать продажу огнестрельного оружия. Потому что оружие огнестрельное само не убивает, а убивает человек. Поэтому, мол, оружие тут, мол, ни при чем. Вы, мол, людей ограничиваете, ну, чтобы
доля
они...
Доля правды не... тоже есть в этом совершенно.
Ну да, но это софистика.
Леонид Владимирович, ну Гонконг, ведь мы же, так сказать, хотим мы этого или не хотим, мы же отражаем окружающий мир, мир, в котором мы живем. Мы же не сами придумываем не это, или не едим эмбрионов же сами.
Алексей Голубчик, дело в том, что совершенно верно, я против прогрессивного журнала не могу возражать, потому что я это дело не контролирую. А если бы контролировал, то, наверное, разрешал бы, потому что это было бы иначе ущемление свободы печати. Но, севооборот, мы контролируем. Правда?
Леонид Иванович, у меня был один случай, который мне на всю жизнь определил позицию к порнографическим журналам. Дело было еще в Ленинграде. У моего приятеля, фарцовщика, была невеста финка, на которой он потом женился. А у финки от предыдущего брака было двое детей. И когда она ему привезла какие-то журналы вот такого плана, не знаю, что у них там были за отношения, и он сидел их листал, подошел ребенок финский до 11 лет, посмотрел в журнал и уныло сказал: «А, секси». То есть ребенку это уже вот так вот надоело. И он растет психически здоровым человеком, вообще не надо ему все эти журналы смотреть. Последнее письмо перед музыкой. Господа, можно самореклама чуть-чуть?
Ну,
потому что тут подводки.
Что-то вас сегодня повело на другое.
Ну, иначе к музыке не получится подводки.
Давайте.
Отписываю вам, держа в дрожащих руках, первый том неполного собрания ваших радиосочинений, распечатку ваших и моих ночных радиобдений. 3 года спустя держу увесистый томик черного цвета. Это из Украины человек пишет, из Ватутина, Черкасской области. Зовут его Игорь Сидоренко. В одной руке и квитанцию в другой. Причем оба эти предмета не имеют друг к другу никакого отношения. Ибо купил я первый том рок-посева в стольном Киеве в магазине «Нота», что возле оперного театра, где шустрые молодые люди устроили единственный в своем роде рок-н-ролльный шоп и торгуют не только вашими книгами, но и незнакомыми для нынешнего поколения виниловыми пластинками. Отвалил я им за ваш опус аж 2 миллиона трудовых украинских карбованцев и не разочаровался нисколько. Ну и так далее, тут я уже всякие хвалебные слова опущу, но моя муззаявка, он говорит, «Whole Lotta Love» с пластинки «Led Zeppelin 2». Леонид Владимирович, у меня в руках «Вещдок», редчайшая газета, субботний выпуск
Вижу.
«Горняцкой правды», общественно-политическая газета города Коркино.
А, это Коркино.
По географии это Челябинская область,
да,
город
конечно.
Коркино-1.
Но это же, а там живет наш замечательный
да.
корреспондент.
Кулик, да.
Кулик.
И вот он прислал нам, видимо, с вашей легкой руки, может быть, даже он составляет историческую хронику.
Да, он мне часто пишет историческую хронику, между прочим.
Вот. И вот его историческая хроника опубликована, И тут есть такая скромная дата. 7 ноября 1987 года первый выход в эфир программы «Севооборот», по сей день остающейся самой популярной программой русской службы BBC. Кто ему такие слова внушил?
Ну, я, во-первых, ничего не внушал, но я много раз говорил о том, что 7 ноября — это славная дата, как вы знаете.
Вот он пишет. Да, добрый день, дорогие мои, Всеволод Борисович, Леонид Владимирович и Алексей. Не откладывая в долгий ящик, посылаю, как и обещал, свою родную газету с исторической хроникой. Вкладываю в конверт одну любопытную газету, которую, уверен, в киосках «Союз печати» Лондона не купишь, хоть и выходит она на английском языке. Полюбопытствуйте. Ну и так далее, я вам сначала покажу, а одновременно буду читать. Это газета «Пхеньянский Таймс» за июль.
Прекрасно.
И здесь Ким Ир Сен открывает дворец, по-моему...
Ким Ир Сен или Ким Чжон Ил?
Ким Чжон Ил. Дворец — памятник, монумент Ким Ир Сену.
Ну, естественно.
Совершенно чудовищного размера.
Да.
И посмотрите, какой монументализм.
Да, да.
Полированный гранит, мрамор.
Ну, естественно, естественно.
Вы видели раньше эти фотографии?
Нет, я этих фотографий не видел, но когда я еще работал в Москве 30 лет назад, 30 с лишним лет назад, наша редакция регулярно и без всякой подписки получала журнал «Корея». Так он назывался, «Корея». Это Северная Корея присылала. И надо сказать, что этот журнал мы смотрели всегда всей редакцией с огромным интересом. Значит, там такое было простое правило в журнале. Большой иллюстрированный журнал, цветной. На каждой странице, но на каждой, была фотография Ким Ир Сена в каком-нибудь виде. То он выступает, то он в детском саду по головкам детей гладит, то он, я не знаю, куда-нибудь едет. На каждой странице, без ошибки, на каждой странице был Ким Ир Сен. А кроме того, мы вели статистику, сколько раз этот Ким Ир Сен, журнал был на русском языке, сколько раз этот Ким Ир Сен упоминался, и там цифры были совершенно астрономические. Это чрезвычайно интересная страна вот в этом отношении, Корея. Я нисколько не удивляюсь, все остается то же самое. Да.
Нет, я просто вот читателю и слушателю нашему из Нижней Майки, вот возвращаясь к разговору, уж тут, конечно, никаких извращений нет в этой стране, совершенно четко.
О, да. Я ведь был в Корее, вы знаете, только, слава богу, в Северной-то не был. Я был в Южной и был в Панминджоне, где проходит до сих пор линия так называемого перемирия, потому что мира-то нет. Заключено перемирие в 1953 году и до сих пор считается перемирие, а не мир. И вот американцы, которые, значит, там показывают охотно туристам все, что происходит, они рассказывают, как реагируют северные корейцы. Вот, значит, скажем, они поставили какую-то будку, американцы, караулку какую-то поставили. Через месяц на той стороне возникает постройка в 3 раза выше. Значит, вот такой барак, там, где происходят переговоры, он поперек линии идет демаркационный, а вдоль линии как бы стол в середине стоит. И вот они говорят, вот смотрите, вот с нашей стороны, вот с корейской стороны, вот здесь мы поставили американский флажок и флаг Объединенных Наций. Моментально корейцы принесли флаг в 4 раза больше со своей стороны и поставили.
Чем отличается южнокорейский карлик от северокорейского?
Ну, северокорейский гораздо выше, это естественно, да-да-да.
Меня очень умиляют фотографии цветов в горшках на открытии этого памятника. И здесь написано, значит, от Коммунистической партии Китая горшок такой, рядом точно такой же, от президента Исламской Республики Ирана. Другой, по-моему, это горшок один и тот же, они его поворачивают только разными аспектами. От президента Демократической и Популярной Республики Алжира, значит, Народно-Демократической Республики. От президента Палестинского государства, от Египетской национально-демократической партии, от Непальской коммунистической партии, объединенной марксистско-ленинской, от премьер-министра Исламской Республики Пакистан. Ну и, в общем, они тут горшок этот, так сказать, высветили в разных совершенно... углах. Вот
нет, это совершенно восхитительное государство.
Букет.
Да. Когда я был в Корее, мне показали 4 биографии Ким Ир Сена. В Они выходили периодически.
Но они дополненные же. Каждая последующая дополнялась.
Конечно. В четвертой биографии не было ничего общего с первой.
Значит, переизданные
уже,
и
да,
дополненные.
Да, совершенно все. Да, уже он по-другому, значит.
Да,
где-то не, уже не так родился, не так.
И вот газета, кстати, Леонид Иванович, заканчивается последний параграф в газете. Биография Ким Ир Сунга, то есть
Ким Ир Сена, да,
том 3, была опубликована на персидском языке иранским издательством.
Вот так, пожалуйста. А вы знаете очень хорошо, что когда был жив небезызвестный Максвелл у нас в Англии, который такой миллионер, который погиб, а потом оказалось, что он жулик. Так вот этот Максвелл, у него было огромное издательство, Pergamon Press, и он издавал все время труды Брежнева, Суслова, кого хотите. А за деньги почему не издать, я не понимаю.
Ну, так он же был издатель, ему же нужно было какие-то коммерческие
вот,
виды.
Вот, ведь корейцы, те же самые корейцы. Я не знаю, застали ли вы, господа, в 60-е и 70-е годы английские газеты были полны рекламных объявлений размером в страницу или две мелким шрифтом. Это Ким Ир Сен излагал свою теорию, как-то она там называлась, теория Дюше или Дюше. Вот, какая-то теория там у него была своя. Вот. И это все публиковалось в английских газетах. Ну, почему нет?
Просто он покупал...
Приезжали место. Корейские дипломаты с чемоданом денег, вручали газеты. Газета с удовольствием печатала.
Да. А ведь начинал Ким Ир Сен простым капитаном НКВД.
Он был капитан... Был ли он капитаном НКВД или армии, я просто не помню.
Или он летчик,
но капитан. Нет, летчик он не был. Но капитан он был.
«Немного о себе в обороте», — пишет Андрей Кулик. «Всех гостей вы раскручиваете здорово, но мне всегда интереснее, когда гости программы хорошие писатели. Музыканты порой столь косноязычные и банальные, что хочется им посоветовать: лучше, ребята, пойте и играйте. А говорят, пусть другие». Вот Дмитрий Александрович Пригов — это же идеальный гость для «Сева оборота».
Еще
передача
бы.
С ним, на мой взгляд, была одной из лучших. Поэтому прошу, приглашайте, пожалуйста, почаще людей вроде Пригова. Ладно. Ну, ладно, конечно. Но Пригов-то один. Откуда их много возьмешь? Если появляется человек на нашем горизонте, то, ради бога, мы всегда. Кстати, против Пригова несколько писем я тоже получил.
Серьезно?
Да. Люди пишут, что... какова страна, таков и поэт. И слушая этого поэта, страну становится жалко.
А, ну потому что он поэт-то модернистский. Да. Это не так легко воспринимать.
Да. Я сейчас возвращаюсь просто к теме Северной Кореи и вспоминаю, что в Ленконцерте в свое время в Ленинграде была такая танцовщица Алла Ким. И когда меняли паспорта, то в графе национальности ей написали: «Алла Ким, национальность корейка».
Корейка, да-да-да.
И вот это возвращает нас в далекие времена, 50-е годы, когда на радиоволнах отечественных звучала модная, я бы даже сказал, несколько опасная иностранная шлягерная песня.
Далека земля твоя, и языка не знаю я, но ты гостил в моей стране, и эту песню оставил мне. Я слышу: «Hey, mambo, mambo italiana, hey, mambo, mambo italiana, так пою». Песню твою повсюду с нею ходит на свидание и танцует на гуляне.
Hey, mambo,
mambo italiana,
hey, mambo,
mambo italiana,
hey, mambo,
mambo italiana. Все друзья твои по свету распевают песню эту. И от нас уехал в дальние края, но всюду с нами песня твоя, как лучший друг. Слышу я мотив знакомый на улице и дома. Эй, мамбо, мамбо итальяна, эй, мамбо, мамбо итальяна, эй, мамбо, мамбо итальяна. Разбивает все на свете озорные спросети.
Да, как говорили музыканты, синкопа сразу выдает социальное происхождение. Из рабочих и крестьян военно-морской свинг назывался у нас. Это музыканты, которые прошли подготовку либо в духовых оркестрах, либо в музыкальных училищах и получили свое образование на классической музыке. Им в те годы, в 50-е и 60-е, нормально сыграть синкопу было совершенно невозможно. Они тужились, пытались, но из-за того, что они пытались, синкопированная музыка получалась совершенно деревянная у них.
Все, ведь до этого, до войны, синкопа была запрещена законом.
Да, но мы-то открывали природу синкопы в 50-е годы сами, потому что все идет от физического ее ощущения. Если ты не можешь синкопу станцевать, ты ее никогда не сыграешь.
Господа, ведь синкопа — это, так сказать, как бы джазовый термин. Мы никогда не знали синкопов, и вдруг я приезжаю в Ясную Поляну и иду по въездной аллее, и там цитата из Толстого про Ясную Поляну. И в числе других слов сказано: «И соловьи синкопами на въездной аллее». Оказывается, в его время тоже прекрасно знали, что синкопы...
Ну, синкопа известна была еще древним вавилонянам.
Вот
так. Это перенесение ритма с ударной доли на неударную. Вот и все. Сейчас мы сделаем наши...
Перенесли.
Да. Нет, если вот так вот. Это ударные доли. Вот это синкопы.
Это синкопы?
Да.
А мне все одно, что синкопы, что не синкопы. И малограмотные я.
Когда синкопы были разрешены, оркестровщики у нас в оркестре, все начали писать одной синкопой. И был такой термин «ползущая синкопа». Когда оркестровка начиналась, и всю оркестровку одна шла сплошная синкопа. Ру-ту-ту-та-ту-ру-да-ду-ду-да-да. И так вот от начала до конца она ползла. С первого такта до последнего. Хватит меня. Мы сделаем перерыв беседы. Алексей Леонидов бросит взгляд на события недели.
Я уверен, что сегодня не будет недовольных, и мы не получим протестующих писем по поводу заметок. Две недели тому назад в американском штате Балтимор закончилась конференция Ассоциации по развитию науки. На этой конференции был опубликован отчет, явившийся результатом продолжительного исследования. Этот отчет указывает на фундаментальные различия в умственных способностях мужчин и женщин. Поэтому вы услышите сегодня много научных фактов, к которым с большим уважением относится один из участников «Сева оборота», ну, конечно, Леонид Владимирович. Начну с того, что ученые обнаружили или нашли научное подтверждение тому, что мужчины, простите мне, ненаучный термин, перегорают или сгорают быстрее женщин.
Они Леонид Владимирович этой областью не очень интересуется.
Они теряют мозговые клетки быстрее, потому что сжигают больше топлива в тканях, в которых проходят мыслительные процессы. В результате женщины обладают большей умственной выносливостью, чем мужчины. Женщины постепенно становятся с годами более красноречивыми, интеллектуально гибкими, у них развивается более богатое воображение. В исследовании принимали участие 300 человек в возрасте от 18 до 80 лет. Они подвергались многочисленным тестам на протяжении длительного времени. Одним из тестов было сканирование головного мозга. Результаты показали, среди прочего, что женщины лучше справляются с работой, которая требует значительной умственной концентрации. Эти исследования косвенно подтвердили факты, уже давно обнаруженные учеными в Великобритании, а именно, почему средняя продолжительность жизни мужчин составляет 73,2 года, в то время как женщины живут в среднем 78,7 лет. Результаты опытов свидетельствуют о том, что пожилые мужчины расходуют энергию в головном мозгу в таких же количествах, как когда они были молодыми. А вот у женщин глюкоза в головном мозгу сгорает значительно медленнее в пожилом возрасте, чем в молодом. Профессор Рубен Гур, возглавлявший это исследование, провел параллель с автомашиной. Он сказал: если вы будете вести старую машину с такой же скоростью, с которой вы ее вели, когда она была новой, то машина долго не протянет. Как выяснилось, женщины лучше распределяют свои усилия во времени, а потому и дольше живут. Это также объясняет, почему мужчины чаще, чем женщины, страдают всевозможными инсультами, связанными с закупоркой кровеносных сосудов в головном мозгу. Далее. Возрастной категории от 18 до 44 лет у мужчин значительно ухудшается способность к концентрации, в то время как у женщин она не изменяется, она остается стабильной. Одна из причин в том, что мужчины не умеют расслабляться и не умеют давать отдых коре головного мозга. Скажем, даже уйдя с работы, они продолжают о ней думать. А женщины, попадая с работы к кухонной плите, умеют переключаться. Это им помогает дольше жить. Но некоторые шовинистские мысли напрашиваются здесь сами собой. Пусть женщины это делают еще чаще, и пусть они живут еще дольше. Это, конечно, шутка. Результаты исследований уже стали известны широкому кругу образованных людей и вызвали, конечно же, страстные споры. А вот у меня есть свои наблюдения. Позвольте спросить. Почему у программы «Севооборот» так много замечательных продюсеров женщин и так мало мужчин?
Сгорели все мужчины на работе.
На работе.
Алексей, я хочу просто проиллюстрировать вашу статью выдержкой из российской газеты, из юмористического отдела, где есть шутливая энциклопедия. И в этой шутливой энциклопедии есть слово или термин «логика». Мужская наука о законах мышления. По мнению женщин, это лженаука. Потому что, первое, забыла почему. Второе, ну что ж такого? В-третьих, ты меня совсем не любишь. В-четвертых.
Да, феминистки могут слегка обидеться.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
1 декабря 1792 года, 205 лет назад, в Нижнем Новгороде родился Николай Иванович Лобачевский, а в Санкт-Петербурге в тот же день скончался Денис Иванович фон Визин. Оба они выдающиеся таланты, оба далеко опередили современные им эпохи. Профессор Казанского университета Николай Лобачевский совершил исторический переворот в математике, физике и во всем нашем понимании мира. Он разработал неэвклидову геометрию, исходящую из того, что пятый постулат Эвклида о несходимости параллельных прямых в реальном мире не выполняется. Потом уже к аналогичным выводам пришли Иоанн Балиай, Риман, Гаусс. Ныне гениальная догадка Лобачевского, его поразительная логика стали в ряду всех современных теорий мироздания. Денис фон Визин столь же необычен для своего времени. Уже его первая комедия «Бригадир» – это памфлет на неприкасаемое до него дворянство. А уж недоросль – просто приговор тогдашним нравам. Но ведь не только тогдашним, вот в чем дело. Комедия живет, ставится и вызывает счастливый смех по сей день. Фон Визин, увы, умер от паралича в возрасте 48 лет. 29 ноября 1847 года, 150 лет назад, здесь, в Лондоне, состоялся Второй Конгресс Союза Коммунистов. Правильное название – Коммунистическая Лига, но почему-то в России всегда переводили как «Союз». Эта организация была создана в том же году Марксом и Энгельсом. Именно Второй Конгресс Союза Коммунистов поручил основоположникам Марксу и Энгельсу написать манифест, в котором сформулировать цели и задачи движения. И в 1948 году появился этот странный, невнятный документ, в котором, например, говорилось, что пролетариям нет надобности вводить общность жен, так как она, мол, всегда существовала. Этот документ и стал коммунистической Библией, который потом толковали по-своему Ленин, Сталин, Мао Цзэдун, Ким Ир Сен и даже, кажется, Фидель Кастро. 4 декабря 1872 года, 125 лет назад, в поместье недалеко от Варшавы родился Антон Иванович Деникин, боевой генерал, участник русско-японской и Первой мировой войн. В 1918 году, после гибели генерала Корнилова, он принял командование добровольческой армией, сражавшейся против большевиков. Армия эта была разгромлена под Орлом и откатилась до самого Новороссийска. В 1920 году Деникин передал командование генералу Петру Врангелю, и эмигрировал во Францию. Там написал интересную книгу «Очерки русской смуты». В 1945 году переехал в Америку, где 8 августа 1947 года скончался. 30 ноября 1917 года, 80 лет назад, в России состоялись выборы в учредительное собрание. Состоялись они в очень странной обстановке. Уже свирепствовала большевистская диктатура, гремела большевистская пропаганда. Тем не менее, большевики получили меньше 1/4 голосов, а самой крупной фракцией, получившей 40%, оказались социалисты-революционеры, эсеры. Вот типичная фраза из советской энциклопедии. Контрреволюционное большинство в учредительном собрании отказалось признать декреты советской власти. В переводе на нормальный язык это означает: законно избранное учредительное собрание значительным большинством отказалось признать декреты лиц, захвативших власть в период избирательной кампании. Как известно, учредительное собрание было разогнано, демонстрации в его защиту подавлены, и в России воцарилась незаконная кровожадная диктатура, погубившая миллионы людей. 29 ноября 1947 года, 50 лет назад, Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций проголосовала за раздел Палестины и образование независимого еврейского государства. Так возник Израиль. Занятно, что Советский Союз тогда тоже голосовал «за». Объяснялось это тем, что Сталин рассчитывал прибрать к рукам новое государство, возникшее на Ближнем Востоке. Израильские руководители того времени были сплошь социалисты. А арабские страны считались вотчиной британцев и вообще Запада, рассадником ислама, который сталинцы выкорчевывали на Кавказе и в Средней Азии. Такая была логика. Поворот на 180 градусов произошел позже. 1 декабря 1962 года, 35 лет назад, покойный Никита Хрущев посетил выставку современного искусства в здании Манежа в Москве. Он обрушился с бранью на авторов многих работ, изругал попавшего ему под горячую руку художника Бориса Жутовского, напал на скульптора Эрнста Неизвестного, но тот, герой войны, не испугался и попробовал убедить Хрущева в необходимости свободы творчества. В результате Эрнст Неизвестный остался без заказов, и от этого прямо выгадал наш журнал «Знание и сила», куда опального скульптора пригласили делать иллюстрации. Кстати, и Борис Жутовский сотрудничал тогда в журнале «Знание и сила». Я счастлив, что 6 лет проработал в этом прекрасном журнале, который остается передовым и свободолюбивым по сей день.
Спасибо, Леонид Владимирович. Я думаю, Алексей, я вот зачитал тут некоторые шутки. Должен сказать, что это, в принципе, все было опубликовано в газетах. По-моему, эта газета «Красная Бурда».
«Красная Бурда»?
Это «Комсомольская правда», по-моему, из прошлого года.
Как «Комсомольская»? Да, это «Комсомольская правда»?
Да, но все равно смешно. Вот, например...
Нет, я не... все равно смешно, я не про
картины
это.
Из коллекции «Красной Бурды».
Да?
Репин. 126-й мотострелковый полк убивает своего сына. Вторая картина. Работницы УЗТМ в оперном театре сбрасывают шелуху от семечек в партер. Автор неизвестен. Около 51-го года работа. Ватман, карандаш, кульман, резинка. Далее картина. Налбамдян. Плачущий строитель БАМа пытается ногтями выковырить золотой костыль.
Да, они же вбили золотой костыль.
Исполнение. Фанер, мазут. Следующая картина. Мужественный отдых советских людей в годы Великой Отечественной войны. Исполнена сочинская диорама. Солнце, песок, лежак. Далее. Саврасов. Бомбы прилетели. Земля, куски холста, брызги масла. Ну, и тут есть ленинский зал. Но по поводу Ленина сейчас проходятся все, кому не лень. Тут, скажем, картина «Ленин на танцах в Шушинском». Снятие с броневика. Ленин выступает на депутатов с трибуны Первого съезда Советов. Ленин уезжает от пули Каплан на машине. Владимир Ильич Ленин изучает подстаканник. Ленин отказывается от взятки в пользу детей. Картина «Стукачи» у Дзержинского. Полотно «Ходоки» у Финиша. И, наконец, диорама «Политические проститутки» у Ленина. А вот вы знаете, сейчас объявления везде.
Вот насчет картин, можно я дополню? Да. Знаете, когда началась война, Райкин сделал такую интермедию. Он говорил, что, ну, вот некоторые, так сказать, художники, они сразу начали отображать войну и, так сказать, стали писать батальные картины. А вот художники, были такие художники, которые предпочли сделать другое. Вот один, говорит, художник, он вытащил, у него за ванной лежали старые холсты, он их вытащил, сдул пыль, и вот я вам сейчас покажу, как у него это ловко получилось. Значит, он открывал картину на подрамнике, на этом, там, на станке, и картина изображала море. Ну, просто море. Он говорит, название картины. Немецкий транспорт, 15 тысяч тонн, ушел на дно. Понимаете? Значит, следующая картина. Лес, полянка такая, кустики. Название картины. Наши танки замаскировались. И третья картина. Черный кусок холста. Совершенно черный. И на нем маленькое беленькое пятнышко. Название картины. Столица спит. А вот это нарушение светомаскировки. Так что это дает всегда такую возможность упражнений.
Читали нам такое. Я вот помню, что вы что-то такое...
Народ шлет, а я читаю.
Я помню только про Самсона, раздирающего пасть, писающего мальчику.
Да, но я не думаю, что это «Комсомольская правда».
Ну, неважно, я просто сослался из корректора.
Ленин слишком... Они для них слишком круто.
Нет, нет, это «Комсомолка». Вы же знаете, что сейчас есть объявление, когда ищут друг друга, да, по поводу там познакомиться, жениться. Женихи из России по материалам брачного агентства. Добрый день, меня зовут Иван Иванович. Я пенсионер, но еще бодр и энергичен. Везде хожу пешком, в аптеку, в поликлинику, на похороны друзей. Мои увлечения. Портвейн. Искусство.
Что?
Искусство.
Искусство.
Поиск смысла жизни. Люблю оздоровительный сон на свежем воздухе. Уважаю толстые книги, читаю запоем. Вообще многое делаю запоем. Я веселый, жизнерадостный, люблю шутку, ребус. Шараду. В совершенстве владею профессией сторожа.
Ничего.
Смогу создать и сторожить небольшую семью.
Создать и сторожить.
Фотографий своих присылать не надо. Пришлите шутку. Ребус или шараду. Так, давайте за Шестяков выпьем, потому что невозможно читать дальше.
Да.
Тут еще энциклопедия есть. Тоже смешно.
Давайте.
Термины просто объясняются. Здесь все на букву «К». И, видимо, уже остальные слова пропечатали, до нас не дошло. Кабель. Полезное ископаемое. Содержит электричество до 100%. Кроме того, в нем есть медь, резина. Залегает на глубине от 1 до 3 метров. Кавалерия – род войск, в котором служат только кавалеры. Кавалерия предназначена для ухаживания за дамами противника верхом на лошадях. Кентавр – торжество мичуринских идей. Человек с лошадиным здоровьем. Круглый ход, год ходит без пальто и хоть бы что. Киви – австралийская птица, откладывающая буровато-зеленые волосатые яйца с ярко-зеленой сочной мякотью, напоминающей плоды какого-то тропического дерева. Кизил – славянский монах-просветитель. Разработал первую славянскую азбуку, так называемую кизилицу. Азбука была неудобна в употреблении, и все буквы были на ягоды похожи. И не прижилась, завяла. Космополит – гражданин мира. В том смысле, что куда хочет, туда пусть и проваливает. Да вон хоть в Израиль. Косоглазие – один из способов самосозерцания без медитации. Люди, владеющие косоглазием, могут, кроме того, смотреть прямо в глаза сразу нескольким собеседникам. Это мне напоминает случай с нашим общим знакомым, у которого есть косоглазие, не будем называть имен. И на вечеринке он, обращаясь к кому-то, глядя в упор, сказал: «Вы на BBC работаете?» И сразу четыре человека ответили: «Да!»
Из разных концов комнаты. Да. Сева, по-моему, эту шутку придумал Зиновий Зинин.
Нет. Кришнаиты, друзья Бхавадгиты, пляшут и поют, праведно живут. Бывало, сядешь в девятку и кришнаитам кутить всю ночь. Ну и последнее. Кукуево – село, родина знаменитого плавающего топора. Ну и пусть себе село.
Да, но вы знаете, что когда-то была такая бездарная книга Вадима Кожевникова, которая называлась «Знакомьтесь, Балуев».
Да.
Вы помните, да?
Да.
Вот. По ней даже кино сделали. И вот когда-то потом, когда стали времена посвободнее, в «Крокодиле» написали, что вот была демонстрировалась картина «Прощайтесь, Кукуев», которая получила премию за лучший фильм о Кукуеве. Вот это вот.
Вы знаете, что французы, например, очень возмущаются проникновением английского языка, так называемым франгле.
Да, американского.
Американского, да. Этот же процесс идет в России, причем идет очень бурно, и народ на это реагирует.
Страшно.
Русские частушки в экспортном варианте. Нелегко уйти, поверь, от соблазна винного. Ты его погонишь, дверь влезет через виндоу. Или... Нам в колхозе обещали 2 коровы, 8 коз. Не вступили мы в колхоз беспартийные, бекоз.
Бекоз. Потому...
Или ты пойди убей медведя, мне советуют соседи. Этот страшный анимал твою милку обнимал.
Анимал.
А на случай встречи с Бер и рогатину припер.
Без Бер.
То есть народ на все как бы реагирует. Ну и тут несколько слов еще из энциклопедии. Лак от английского счастья. Косметический препарат, приносящий счастье волосам и ногтям. Литр – мера объема. В России меры, как правило, не знают и используют чаще всего пол-литра.
Сева, но про лак нужно было сказать, что это английское слово.
Конечно. Ну, понятно, да. Лоботомия – это томление мозга, горе от ума. Мыслям в башке тесно, вот человек и мается. Потом мне нравится лузгать, обрабатывать грязные семена подсолнечника ртом. С целью получения мокрых скорлупок. И на губе, и на полу. И закончим мы сегодня классическим определением лучины. Лучина – это короткоживущий изотоп березы, получаемый древнерусскими физиками при попытке расщепить полено.
Неплохо.
Да, и вот на этом, уважаемые господа и дамы, мы передачу и закончим. Похохотали, надеюсь, мы и вы. Мы прощаемся с вами. До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе, на волнах Севооборота, в субботу с повтором в воскресенье. Пока всего вам лучшего.
Пишите.
До свидания. Пишите.
Пишите. Thank you.